Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о чрезвычайных происшествиях. Глава МЧС, его зовут Евгений Зиничев, выступил с рекомендацией свидетелям ЧП спасателей вызывать, а не видео снимать. Он напомнил об этом, сказал, что привычка сначала снимать и выкладывать в интернет, а не звонить спасателям, свидетельствует о неправильной расстановке приоритетов среди граждан. Цитирую по ТАСС, и именно это мы будем обсуждать сегодня. Как правильно вести себя во время ЧП, и почему каждый из нас знает, как это делать, но на самом деле снимает на видео. Андрей Попов, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим Шингаркин, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности. Максим Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Итак, но мы все знаем. Но все-таки снимаем. Андрей Витальевич, что с этим делать?
Ну, вы знаете, ничего, наверное, с этим не сделаю, но как бы мое мнение, прежде всего, что лучше все-таки не снимать, а лучше звонить. И сразу скажу, наверное, почему. Кто занимался пожарной безопасностью, ну, люди, лица ответственные, наверное, наверняка смотрели ролик, который показывают там, как горит диван, через сколько и так далее. В том числе показывают очень такой жесткий ролик, о происшествии которого в одном из небольших городов Москвы, ой, городов России произошел. Показывается, что горело здание отделения одного из банков на 7-м этаже, и показывают, люди стоят, много людей собралось, и люди не могут эвакуироваться, прыгают из балконов, там, с крыши, как могут, в общем, калечатся. Ну, страшная картина, но суть не в этом. Пожарная бригада приехала через 40 минут. Но ехала она 3 минуты, потому что ее вызвали только через 37 минут. Оказывается, что люди стояли, смотрели друг на друга и думают, ну, столько народу, но кто-то уже вызвал, что я еще буду со своей там 5 копеек вставлять в этом случае. Это, знаете, очень такой ролик, я запомнился. Я всегда и сам делаю, звоню, когда вижу такую, даже вот едем мы, люки открыты на дороге, да, вот открыты, да, но, знаете, позвонить 911. Любую службу, даже если ошибетесь, вас переадресуют, никто вас не будет
911, ругать. 911, но 112, наверное, все.
О, 111, да. Но, знаете, даже туда, если позвоните, вас скажут туда, вас поправят, никто вас, грубого слова, не скажет, никакой ответственности заложена. Говорю, вот я еду, вижу люк открытый, люди могут не заметить, заехать колесом, будет ДТП. То же самое пожар. Я считаю, звоните, дублируйте, это хорошо. А сделать вообще, конечно... Ну, что можно сказать? Надо работать с молодежью. Кто делает вот эти все селфи? Ну, не селфи, да, видео снимает. Ну, вот то, что я видел, наверное, мы не видел, но, вы знаете, ну, в основном молодые люди, ну, у меня не вызывают, вот, честно говоря, симпатию. У меня это мое восприятие, но мне кажется, что они с каким-то таким не совсем здоровым иногда блеском глаза. Одновременно с этим надо понимать, что есть и психические заболевания, тут как люди, которые любят смотреть на огонь, а крайняя степень этого заболевания любят поджигать. То есть вот кто смотрел...
Нет, ну это-то... Нет. Давайте мы это даже обсуждать не будем.
Не будем, да, но вот я к тому, что... Потому что логика обыкновенного человека, когда он видит пожар, он, значит, попробует, если он не может помочь и вызвать, да, он пойдет дальше из чувства собственной безопасности.
Андрей Попов, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» и подполковник запаса. Максим Шингаркин, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности. Максим Андреевич, так почему мы снимаем, а не вызываем?
Ну, во-первых, люди снимают, потому что это есть обмен опытом. Вся цивилизация, если мы посмотрим, движется за счет того, что все между собой обмениваются опытом, и причем положительным и отрицательным. Чрезвычайная ситуация, в том числе там пожар, какая-то авария, это тот самый случай, когда каждый может посмотреть, как это происходит. В одном случае это действует как предупреждение, а в другом случае это действует как... материал, как нужно действовать, или там, допустим, даже не нужно действовать. И в конечном итоге, ведь все есть суть достижения цивилизации. А на сегодняшний день доступность материалов, иллюстрирующих чрезвычайные ситуации, позволяет экспертам потом за счет непрофессионалов, находящихся на площадке, да, увидеть подлинное развитие событий, раскрыть некомпетентность, допустим, даже и правоохранительных органов. Да. Зачастую выявляются ситуации, когда государственная позиция, я не беру только российскую ситуацию, международная позиция очень часто бывает, как раз государственная позиция терпит крах. Так, например, вот мы знаем ситуацию с белыми касками, да, если бы мы только формально опирались на ту ситуацию, которую официальные СМИ США показывали, мы бы видели мир одним. Но из-за того, что там, на этом месте, оказались люди...
Мы сейчас говорим о белых касках в Сирии.
О белых касках в Сирии, да.
Это просто разные белые каски.
О постановочном виде, да, видео, да. И мы говорим о том, что те люди, которые, казалось бы, не думая ни о чем хорошем и плохом, они просто запечатлели свою точку зрения, специалисты на основе этих кадров смогли доказать фейковость и постановку как бы химической атаки. А это, между прочим, международный скандал уровня ООН.
То есть, подождите, вы хотите сказать, что люди снимают, потому что они хотят документировать?
Люди снимают, потому что это свойственно человеку. Я сейчас объясню пример. Это очень простой, очень наглядный пример. Если мы посмотрим на стаю малых обезьян, прям малых обезьян, которые перебираются по лесу, и вдруг маленькая обезьянка находит, ну, к примеру, корзину яблок или бананов. Что делает обезьянка? Она, с одной стороны, начинает кричать непроизвольно, а с другой стороны, она лапами закрывает себе рот, потому что она знает, что прибегут старшие и отберут. Но сигнальная функция члена социума вложена у нас в крови, и мы всегда всем рассказываем о том, что происходит страшного или хорошего, замечательного или умного. Это то, чем мы делимся с цивилизацией.
Виталий пишет, я, конечно, прошу прощения, но есть щепотка лицемерия, когда журналисты осуждают людей, которые снимают ЧП. Если люди не снимут ЧП, то что снимут и покажут журналисты? Зачастую информация или видео, показанное журналистами, может, например, изменить ситуацию с трафиком в районе пожара. Журналисты показали и рассказали, что в районе пожар, и люди туда не поедут. Да журналисты на самом деле не осуждают людей, которые снимают чрезвычайные происшествия, а если осуждают, то это вообще неправильно, потому что это вообще не функция журналистов кого-то осуждать или, наоборот, кого-то не осуждать. Это функция других людей. Мы пытаемся понять другое. А люди не ощущают опасности в первый момент. И начинают снимать, думая, ведь это происходит не со мной. И только потом, когда-то до них доходит. Или это не проблема, Андрей Попов?
Ну, вы знаете, да, вот, знаете, я хочу то понять, мы вот говорим о ситуации, это пожар или ситуация с какой-то террористической опасностью, другой. Если вот...
Это любая ситуация, нет, и то, вот, и то знаете, опасность.
Я бы разделил.
Тогда разделите.
Разделил, смотрите, если вот пожар, то я вот как бы вот то, что я говорил до этого, мое отношение к съемкам и так далее, ну, вот оно остается тем, что это не нужно. Но если это вот, допустим, это действительно есть признаки террористической угрозы, преступления, то, конечно, совершенно я вот с экспертом соглашусь, это нужно, это необходимо, это помогает, это мы видим не раз, и не раз это доказывало, когда еще с нескольких раз точек снято одно и то же событие, оно дает действительно целостную и правдивую...
Но тут, правда, картину. Надо сразу подчеркнуть, что уже были проблемы, когда говорили, что подобного рода информация, утекая в интернет и становясь доступной всем, может и террористам тоже помочь.
Ну, одновременно, да, я говорил, я как неоднократно комментировал иногда и захват террористов, и всегда говорил, я говорю, мы не будем сейчас комментировать, потому что террористы тоже смотрят сейчас телевизор, находясь в реальном времени, а мы комментируем и рассказываем еще подробно с точки зрения профессиональной, что сейчас готовят делать штурмующее подразделение. Конечно, это неправильно, надо понимать. И по поводу того, что запрещать как-то или не способствовать вот этим съемкам. Как мы можем это делать, если сами СМИ, они как бы поощряют это?
Есть не, это документы, бесплатные, это, да, это как раз об этом говорил Максим Шингаркин. Да. Я же все-таки пытаюсь задать вопрос по поводу того, что делать вот с этим чувством собственной безопасности. Если бы люди боялись, они бы не снимали.
А вы знаете, ну, тут, наверное, чуть-чуть вопрос психолога. Я могу сказать реально, как человек, который был в горячих точках, как общался с людьми, которые неоднократно были в таких экстремальных ситуациях. Осознание опасности, оно приходит потом. Вот, вот такое у нас странное
чувство. То есть нам всегда кажется, что меня минует.
Вы знаете, даже когда вот он... даже, да, вот слышишь выстрел, вернее, сначала слышишь, как пуля черканула по асфальту рядом, потом приходит выстрел. Ощущение такое, что вот прям надо бежать, ты понимаешь, что это надо. Ну, понимаешь это разум, а не каким-то инстинктом, что надо бросаться. Но это уже у зрелого человека, который прошел, вот я имею в виду себя, специальную подготовку. Что, в принципе, требовать с детей, если ну, им мы
это не это человеческая да. психология, с этим ничего не поделаешь. Или поделаешь, Максим Шингаркин?
Но вот мы как раз должны найти четкую грань, да, между целесообразным, естественным, да, и правовым. Ну, собственно говоря, любой закон, любая норма, даже культурная, она находится в этой зоне. Вот смотрите, мы как раз обсуждали ситуацию, что горел банк, люди прыгали, а никто не позвонил. Но у меня сразу простой вопрос. А где была служба безопасности самого банка? Где была противопожарная сигнализация? И, в принципе, что могли сделать люди, ну, за исключением того, что совершить еще набор ошибок? Ну, потому что рассказываю. У человека возникает, условно говоря, ложное представление о том, что он может помочь. Он там забегает в квартиру, достает одеяло, да? Они вдвоем подбегают, растягивают это одеяло, и некий человек, принимая их действия как попытку помочь, совершает, ну, как он думает, акт спасения.
То есть он прыгает, он прыгает, думает, что это безопасно.
На самом деле, два человека на одеяле, третьего не ловят. Ну, это не то, что закон, это норма, да? То есть, как правило, это все закончится очень плохо. Таким образом, некомпетентные действия, они зачастую усугубляют ситуацию. Приведу пример, допустим, который у нас практикуется. Каждый водитель вынужден, значит, ну, стремясь ублажить, я так понимаю, эго генералитета, так ГИБДД, возить с собой аптечку, вот, и при этом, значит, когда случается ДТП, я видел людей, которые совершенно искренне, не имея ни малейшего представления о медицинском образовании и о правилах оказания медицинской помощи, начинают подбегать к людям, которые, ну, реально попали в ДТП, и, используя то, что есть в аптечке, думая, что спасая, осуществлять медицинские мероприятия. Вот в Соединенных Штатах вы за это можете получить уголовный срок. Если вы не являетесь врачом, причем в некоторых случаях, если вы не являетесь врачом экстренной медицины, любые манипуляции, они просто запрещены. И ситуация, что вот есть спасатели, да, показывают эти замечательные фильмы про американских спасателей, вы знаете, что это не просто должность, это обязанность, это целый функционал, это целый регламент.
Нет, это вообще целая система, которая у нас вообще не существует.
Так я про это и говорю. И здесь у нас в стране получается все время перегибы. Вот смотрите, мы боремся с якобы терроризмом. Я еще раз подчеркиваю, с якобы терроризмом, потому что терроризм, не каждый взрыв – это терроризм. Терроризм – это когда из общественно опасных деяний проистекают требованию государству. То есть абстрактный взрыв в метро, который не сопровождался декларацией, да, об изменении там закона, правоприменении, еще каких-то требований государству и общества, не является терактом. А, кстати говоря, прямая стрельба в здание ФСБ у нас, как сейчас классифицируется, не как теракт, а как покушение на жизнь сотрудника. Так вот, в результате взрывов людей с отсутствующими декларативными функциями по всей стране введены рамки, и абсолютно не компетентные люди из ЧОПа начинают шманять, ну, я по-другому не скажу, людей на входах, выходах, где ни попадя, и это никакого отношения не имеет к безопасности и уж тем более к борьбе с терроризмом.
Это Максим Шингаркин, Андрей Попов. Вы как-то это прокомментируете?
Ну, вы знаете, я не согласен, что совершенно вот это бесполезное обыск, досмотр лиц когда им предлагают пройти. Знаете, безопасность – это комплекс мероприятий, и отчасти даже внешние действия сотрудников частных охранных организаций, там, это различные там, безопасные железнодорожных вокзалы и так далее, которых уже как бы люди не хотят воспринимать, полицию-то не всегда воспринимают как органы правопорядка, да, пытаются что-то сказать свое умное, их тем более. Но на самом деле они важную функцию в общем комплексе безопасности выполняют. Такие моменты, допустим, даже вот момент я простой расскажу, допустим, все знают, что вот ротвейлер, например, не очень хорошо ищет взрывчатку, да, он больше кусает, как бы, да, вот спаниель лучше, да, это общеизвестные вещи, да, но несмотря на то, что это ротвейлер стоит, но все равно некоторые ротвейлеры и находят иногда. Нет. Но люди реагируют, но смысл стоит ротвейлер, конечно, он 200 человек не может вот так пронюхать, ни один газоанализатор не выявит тротил.
Это правда.
Вот, но
обычно
реакция людей
в этот проходит. Момент обычно принято, знаете, да. Что вспоминают, что, возможно, все эти рамки и все эти досмотры конкретно выбранного человека, все это эффективно и работает, никто не спорит.
Нет.
Но однажды перед этими рамками выстраивается очередь, и многие говорят, вот так, тогда начинаются проблемы.
Ну, вы знаете, вот я их, честно говоря, так особо не видел вот этих проблем с рамками, ну, очередей. Действительно, они есть, но вы все привыкли, и я стою и
нет,
нормально...
стоять-то мы стоим, но возникает вопрос.
Возникает вопрос. Ну, какой-то компромисс между здравым смыслом и безопасностью всегда можно. Безопасность стремится уже всех закрыть, все сидят дома, и тогда у нас будет 100% безопасность.
Это
но
понятно.
С другой стороны, жизнь есть. Где-то посередине мы, наверное, встретимся, у нас будет хорошо.
Это Андрей Попов, Максим Шингалкин, вы что-то хотели возразить?
Конечно. Я как раз про железнодорожную безопасность и досмотры на входе именно в здание вокзалов. Конкретные российские только примеры. В новейшей истории российского государства был только один сдвоенный теракт с крушением поезда. Как мы знаем, поезд был Москва-Санкт-Петербург. Первый взрыв произвел крушение. Второй взрыв был ровно тогда, когда туда прибыла следственная бригада с руководством Следственного комитета, и она подорвалась уже на втором заложенном устройстве. Первое. Но это характеризует степень и уровень знания там, высшего руководства Следственного комитета с точки зрения методик осуществления терактов, потому что двойное минирование, ну, вот человек-специалист, он прекрасно знает, что все, кто воевал в последнее время, ну, в зоне, как бы, действительно антитеррористической операции, о двойном минировании знают хоть среди ночи пробуди, да? Вот, пожалуйста, ноль эмоций. А вот единственное, после этого ввели там федеральным законом как раз досмотры в зонах транспортной безопасности, еще раз подчеркиваю, не в зонах движения поездов, да, а в зонах транспортной безопасности, то есть суть на вокзал. Так вот, пожалуйста, вам волгоградский теракт на вокзале. Человек взорвался в очереди перед зоной досмотра, и люди погибли в зоне досмотра.
Разве этот пример, он показывает, что все это надо убрать?
Так смотрите еще раз. 20 лет назад Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Российская Федерация ведет войну, ну, антитеррористическую комплексную операцию на Северном Кавказе. Войну с международным терроризмом. Это не я, цитата из Владимира Владимировича Путина. 20 лет спустя. Международный терроризм побежден. В Российской Федерации тогда недосмотра в метро, недосмотра на электричках, недосмотров на входе в здание аэропорта, тем более железнодорожных вокзалов, никто не минирует поезда. Теперь досмотр. Чоп. Вопрос. За 20 лет правления Путина с точки зрения террористической безопасности Российская Федерация стала более безопасным или более опасным государством?
Получается, что более безопасным?
Нет, раз введены досмотры, значит, стало более
вот
опасным.
Как
рост терроризма возросло.
Смотрите, этого, да. Мы все-таки, я все-таки хочу отмотать на начало. И вернуть, мы же сейчас не обсуждаем, что делать Следственному комитету. Мы пытаемся понять, что делать конкретным людям, которые попадают в чрезвычайную ситуацию. 990-й пишет, вспомнил, как работал на предприятии, руку повредил, так мне ее обычным скотчем замотали, сказав, аптечка есть, но она для комиссии, из нее ничего лучше не брать. Ну, потому что заберешь, потом забудешь добавить, и так далее. Потом...
Когда это сейчас было такое?
Не знаю, тут сейчас 990-й вам опишет. Но я-то вот что хотел спросить. Значит, и все-таки, возвращаясь к истории поведения какого-то среднего гражданина, попавшего в чрезвычайную ситуацию.
Ну, средний гражданин, сколько лет ему? Вот давайте поймем. Потому что вот
он гражданин.
18 лет. Вот Да, он гражданин,
уже
да, вот
гражданин,
с 18.
Всё.
Но
что
в моем
делать?
Понимании, вот так граждане такие разные.
Нет, ну вот смотрите, а вы им скажите, то есть этому надо. Разному гражданину, значит что, сначала надо в любом случае, сколько бы вас тут не было и все с телефонами, позвонить 112, а потом да. можно снимать и лучше ничего не делать лишнего?
Но...
Или как?
Не, ну сказать им можно, я не знаю, насколько его воспримет, то есть человек, который... печется о своей безопасности, да, тут должен понять, если что-то горит, допустим, будем говорить об этом.
Ну,
если
допустим.
Не идет стрельба, тут мне, по-моему, добавить нечего, понимаете, даже если стреляют не в вашу сторону, рикошет может изменить траекторию пули и может получить, и могут начать и в вашу сторону стрелять, а могут вас и принять за преступника, террорист и так далее. Но если что-то горит, может что-то взорваться. Не надо смотреть, надо звонить и идти дальше по своим делам.
Подождите, еще раз я должен уточнить.
Да.
А если, допустим, раз уж вы предложили этот вариант, пожар.
Пожар.
Хорошо. Человек видит, что рядом он в здании, рядом с ним начинается пожар. Бежать? Звонить? Что
первое,
делать? Что
позвонить, первое? Позвонить, четко сказать, представиться, возможно, это спросят. Это ни к чему не обязывает человека. Сказать, я нахожусь там-то, вижу то-то, все. Вижу клубы дыма.
Как понять, надо бежать или надо стоять?
Ну... Я думаю,
у кого
если...
спросить?
А у кого спросить? А, ну, если человек находится на предприятиях, во-первых, там будет тревога.
Есть это специальные... если... Ладно, это там да. специально обученные люди есть.
Если
да.
он на улице находится,
или то, в каком-то присутствующем
соответственно,
месте.
Противоположную сторону от пожара. Наверное, постараться идти не по дороге, потому что поедет скорая помощь, поедет пожарная машина.
Вот присутственное место. Ты здесь впервые. Ты попал в эту ситуацию, ты должен ждать, когда, например, какие-то специально обученные люди по внутренней связи объявят. Да, ты уже позвонил, это мы договорились.
Ну, позвонил, и надо идти в другую сторону от пожара.
Бежать.
Бежать,
я понял.
Наверное, да, эвакуироваться.
Максим Шингаркин, а как вы опишете, что делать в этой ситуации?
Первое, человек должен понимать, никакое имущество, никакое вообще имущество не равноценно жизням людей. Поэтому первое, человек оценивает свои шансы на спасение и должен реализовать свои шансы на спасение. Критерием, ну, реализуемости, это переход в состояние, которое он оценивает, что дальше с ним ничего худшего не случится. Второе. По возможности он оценивает способность оказать при своем спасении помощь другим людям о спасении. Ну, то есть не просто...
Ну, то есть, грубо говоря, понять, можно ли бежать, а и можно ли бежать с кем-то.
Да, и можно ли информировать о том, что знает путь спасения. То есть ты открываешь противопожарную дверь, не молча выбегаешь, а кричишь всем, вот открыт противопожарный выход, и выбегаешь. А значит, следующее. В случае, если человек, чувствует в себе дополнительные силы, возможности, компетенции, ну, такое же тоже бывает, он может принять индивидуальное решение об участии в спасении людей прямым образом, хотя это не является его должностными обязанностями. Здесь на усмотрение человека. Никто не вправе человеку запретить спасать других. И совершенно однозначно следующий шаг – не мешать своими действиями тем, кто профессионально выполняет мероприятие по спасению. А вот когда это все выполнено, можно хоть снимать, хоть комментировать, хоть рассказывать.
Главное
более
не
того,
мешать.
Да, да. Когда все эти выполнены шаги, ты дальше начинаешь документировать для будущего, для себя, для друзей, для народа, для цивилизации. Это задача сохранения общего нашего знания.
Вот эта история. Сначала попытайся, попытайся оценить, и если с твоей точки зрения это возможно, спасись сам.
Да.
Вы говорите.
Да.
Любой, даже неподготовленный человек может правильно это оценить.
Здесь ситуация такая. Для того и обустроено государством огромные системы управления рисками, что человек... Вот мы сейчас с вами в помещении находимся, вон у нас пожарный выход, выход-экзит, табличка «пожар», понимаете, да? То есть ситуация какая? Должно быть сделано так, что человек мало-мальски социализируемый видит пути спасения каждый раз, когда он может оказаться в ситуации, где это не очевидно. Вот и вся история. За это получает зарплату у нас тот самый МЧС, министр которого тут,
а потом,
значит,
люди, которые пользуются этими вывесками, друг другу мешают выходить из здания. Так, вот ведь проблема.
Так вопросы заключаются в том, при проектировании, при строительстве, при создании этих систем люди должны профессионально выполнять свои обязанности, тогда все будет хорошо.
Хорошо, Максим Шингаркин. А теперь смотрите, Андрей Попов, на что обращают внимание наши слушатели? Интересно, это разные люди написали. Что когда мы обсуждаем поведение граждан во время чрезвычайной ситуации, Надо ли помогать, не надо ли помогать? Вот, например, Владислава цитирую. У нас же есть статья Уголовного кодекса о неоказании помощи. Значит, помогать я должен всегда и в любом случае. Мне кажется, граждане путают себя...
Оставление в опасности, да.
Да, но каждый из нас может оставить друг друга в опасности. Разве так?
Ну, наверное, это не столь очевидно вот то, что вот...
Должностные лица, это я понимаю, врачи, я понимаю. Да. Но если мы с вами равны в ситуации, чрезвычайной ситуации...
Нет, ну, тут я не слышу таких прецедентов, что променяли в таком случае, когда человек эвакуировался вместе со всеми, и вдруг ему вменили эту статью. Конечно, таких случаев не бывает.
Вот. Скажите, Максим Шенгаркин, как вы прокомментируете?
Я вам расскажу,
еще раз, несколько человек, значит, это проблема.
Смотрите, я вам объясню. Это очень просто.
24 секунды до новостей.
Это распространяется только если человек заведомо более компетентен, чем другие. То есть, если ты бежишь и видишь детей, которые не в состоянии принять, вот тебе тогда могут вменить, что ты не помог им. Во всех остальных случаях, если ты не являешься должностным лицом, ты не подлежишь ответственности по этой статье.
Максим Шенгаркин, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности. Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Мы обсуждаем поведение во время чрезвычайной ситуации граждан. Глава МЧС пожаловался на то, что люди вместо того, чтобы звонить в МЧС, снимают видео. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня по поводу выступления Евгения Зиничева. Он глава МЧС, и он сказал, что люди вместо того, чтобы вызывать... Это проблема. Вместо того, чтобы вызывать спасателей, то есть звонить в МЧС по поводу возникновения ЧП, начинают снимать все, что происходит на видео. И это неправильно. А как правильно? Вот об этом мы здесь и говорим. Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости Максим Шенгаркин, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности, и Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» и подполковник запаса. Михалыч, да, это прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. И уже можете присоединяться по телефону 7373 94 8. 176-й пишет, что приоритеты в головах людей матрицируются, это его слово, приоритетами страны, где спасают лошадей, а солдат бабы еще нарожают. Ну, слушайте, это все-таки, когда солдаты сами о себе так думают, это вряд ли потому, что такие приоритеты у страны. Виталий, по поводу звонков. Например, происходит что-то ужасное, насилие, преступление. Это видит мальчик лет 10. Ему разве поверит диспетчер? Ему скажут: мальчик, не надо баловаться, не надо выдумывать, положи трубку и не тревожь серьезных дядь. Это же девиз. Что с этим делать?
Вы знаете, там, наверное, будет свой есть алгоритм действий.
Это Андрей Попов.
Диспетчеры, когда принимают сигнал. Возможно, когда происходит такое событие, если мы говорим о пожаре, это не один звонок будет. Ну и почему? Могут и обратить, могут перезвонить туда. Есть определенная...
Но вот это вот проблема, когда люди говорят: а я слышал, что она позвонила, и тогда ей там плохо сказали, поэтому я теперь больше туда не звоню.
Нет таких случаев. Вы знаете, я проработал в системе, я знаю, что такое вот заявление проводится. Действительно, видели заявление людей психически неуравновешенные. Несмотря на это... Люди, если не рассмотрят срок, все читают, видят, неуравновешенные. Но у нас заключения эксперта нет, что неуравновешенные, просто исхода.
Исходит из того, что...
Да. То же самое, все фиксируется, аудиозапись, все разбирается. Люди лишаются премии.
Диспетчер уже на Сям Озере неоднократно сказал, что положить трубку надо было.
Наказывают,
ну, да. Нет, ну конечно, там-то в итоге наказали.
Если там он, да, уберет на себя ответственность, он должен идентифицировать действительно вменяемого звонившего, чтобы правильно расходовать силы и средства.
Это Михалыч. Да, Максим Шенгаркин, а насколько, с вашей точки зрения, уместно вспоминать, вот теперь, когда меня убьют, тогда я приду, пишет 176-й, Сям Озеро вспоминают, где были проблемы с диспетчером?
Но в этом смысле опять мы возвращаемся, да, в государства, которые могут себе позволить затраты на избыточное реагирование, там и парадигма, что звони каждый раз, и на любой результат у вас будет вызов, оно там работает. Но, во-первых, мы знаем, что сегодня само МЧС, к сожалению, вот я прям еще четко подчеркиваю, очень ограниченно функционирует, прям очень ограниченно функционирует. И мы это видим, в том числе и по реакции по чрезвычайным ситуациям. Вот я же занимался последствием ликвидации наводнения в Крымске, да? Я вам так скажу, я член парламентской комиссии, я многие вещи там увидел, но я был поражен, когда высшие должностные лица МЧС не смогли на пальцах объяснить людям документарно, да, какие конкретно по-настоящему были жертвы, почему именно эти жертвы, а не какие другие, и приходилось вот нам, депутатам Государственной Думы, фактически работать просто с людьми лицо к лицу для того, чтобы разъяснять очевидное. Да, это как раз издержки системы государственного управления. А на своем примере я скажу, вот я еду, вижу пожар в лесу, вот буквально это месяц назад.
Так.
То есть лес, балашка, пожар, я там просто сам лес сажал там вместе с губернатором, горит огонь. Я делаю звонки, ну, во-первых, никто ничего не понимает, естественно, я останавливаюсь, сбрасываю, ну, снимаю видео и сбрасываю замгубернатора, сбрасываю, дозваниваюсь до приемной, и мне через 30 минут докладывают уже. Да, у нас идет плановое сжигание порубочных остатков. То есть это плановое мероприятие сжигания. Я могу, конечно, поспорить, не надо было проводить так, не так, но суть-то заключается в чем? Если бы это был пожар, за это время у нас бы, ну, зона возгорания существенно бы распространилась, и у нас действительно, ну, такое замедленное, вот время реакции МЧС было очень замедленное.
Тут, ведь, может, это в этом районе, Дмитровске скажу обратное, знаете, вот то же самое, как у меня дача, и было там... По весне кто-то опять подпаливает траву. Быстро среагировали, быстро приехали в Дмитровский район.
Тут другой вопрос, господин Шенгаркин. Вам, как эксперту, ведь должен быть известен ответ на этот вопрос. Насколько правильно, когда... Смотрите, это ведь девальвирует обращение граждан. Они едут, как и вы, мимо вот этого пожара. Они думают, что это пожар. Они начинают так или иначе реагировать. То есть людей надо либо предупреждать о подобного рода специализированном горении.
Конечно. Так должен был МЧС, должен был сразу сказать... Мы сигнал ваш принимаем, но информируем вас, что у нас здесь особое мероприятие.
Вот.
Так я согласен, в другом месте, вот ровно то же самое, летом я захожу, территория, граница Москва-область, но формально это территория Москвы, я захожу в лесопосадку рядом с Салтыковским лесом и вижу огонь. Вот это конкретная прям ситуация, у меня даже видео есть. Я захожу в лес и вижу огонь. Я оцениваю, ну, здравомыслящую ситуацию, я бегом бегу к машине, мой напарник звонит в МЧС, а я вам рассказываю, почему я бегу к машине, потому что я, подходя к этой зоне пожара, прошел только что газораспределительный там, узел, да, и я прекрасно понимаю, что если сейчас пожар будет вокруг газораспределительного узла, у нас с вами уже будет проблема. Я вижу характер горения, что горит трава, ну, я отличаю характер горения леса от травы, я добежал до лопаты, которая у меня в машине, и я локализовал фронт, идущий только сюда. Все, что пошло в сторону Московской, извините меня, области, в сторону Пехорки, я там даже не стал упражняться. Через некоторое время приезжает МЧС, отрабатывает все, никаких вообще, ну, я ушел только, когда закончились все мероприятия.
Вменяемое
время, то есть, нет, время, все моментально. Они приехали моментально, там короткие расстояния, все очень быстро. Естественно, я задал вопрос. Они говорят, все очень просто. У нас здесь, в этом месте, постоянно люди, ворующие металл, обжигают оплет от металла. Понимаете? То есть ситуация какая? Это же не случайное возгорание было. Это было рукотворное возгорание в силу просто того, что люди осознанно творили беспредел на, извините меня, лесной неконтролируемой территории.
С криминальным сознанием,
конечно,
мы им не до этого.
Конечно.
Что
конечно.
Что-то там еще будет пострадать.
У нас телеграм-канал есть, радио говорит МСК латинскими буквами. Так вот, там уже идет голосование. Представьте себе, что вы увидели ЧП. И вот у нас вопрос. Что вы сделаете сначала? Начну снимать видео и фото. Кто-нибудь другой вызовет экстренные службы. Народ, я же не один тут. Или все-таки действительно вызову экстренные службы, а потом буду думать обо всем остальном. Проголосуйте. Такое же голосование мы запустим и по телефону чуть позже, ближе к финалу программы. Теперь обращаюсь к Максиму Шенгаркину и Андрею Попову. Попрошу вас надеть наушники. Вот, пожалуйста. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. У меня дом горел. Позвонил сразу. Ехать 5 минут, приехали через 20 и без воды еще приехали, пишет 493-й. А тут еще одна важная деталь. Смотрите, Михалыч обращает внимание, 293-й, на то, что у МЧС нет ведь мессенджера. Ну, то есть 21 век, типа, мы же, каждый из нас может сейчас GPS-координаты-то Да, вот. А у них даже мессенджера нет. Я минут 10, пишет Михалыч, диспетчеру объяснял, куда приехать. Но ни номеров зданий, ни адресов домов ведь нет, поэтому... Но обычно в таких случаях ты пересылаешь просто GPS-координаты. Здесь не получится. В чем проблема, Максим Шенгаркин?
Ну, вот это как раз то, что и министр, вот представьте, министр федерального министерства, при всем уважении к конкретному человеку, он обсуждает, ведет дискуссию о том, кто звонит, а кто снимает. Я вам так скажу, не уровень министра. Это даже не уровень, извините, пресс-секретаря министерства. Это вот региональный конкретный случай, это инспектора, которые в школы идут, вот они должны этот вопрос обсуждать. У нас уровень государственного управления, прям мы живем, вот это де-факто...
А если это стало такой проблемой?
Так вот, об этом и речь. Зайти сегодня в, просто в объем финансирования министерства, у нас электронное правительство отдельно, напишите техническую заявку министру электронного правительства, у нас Акимов там специальный, значит, соответствующий зам представитель правительства есть, и вам сделают, и принимать, что можно будет, я не знаю, там из утюга будут приходить координаты GPS. Понимаете? Вопрос, как сформулировать задачу. Уж точно это можно решить.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, я вам это тоже должно быть знакомо. Помните, теракт в Домодедово? И вот ходит парень и снимает окровавленные тела, заходит... Туда люди лежат, ну, стонут, то он снимает и говорит, подождите, снимай. И потом на следующий день его вывели в эфир, тогда служба РСН была. И он говорит, что несколько СМИ обращались, чтобы он продал эту запись.
И?
Вот это было кощунство. Но человек снимал, ясно понимал, что он может потом продать эту запись.
Ну, на самом деле, любой, кто находится на месте ЧП, может предположить, что он продаст или может продать эту запись. Или это неправильно, Андрей Попов?
Ну, знаете, ну, законом там как бы не запрещено.
Вот.
И многие известные СМИ, они открыто вывешивают свои ценники, предложение быть внештатным корреспондентом, и у них сразу там
ну, эту картинку надо же показать тысяч. Людям.
А вы нет, знаете,
может быть, тела уже давно не вот показывают, что, слава
что
тебе, Господи.
Что касается терактов, надо понимать, что каждый террорист, когда планирует теракт, вернее, ну, как если я не беру,
да.
психически или суицид...
Он хочет сюжет, шума.
Да, он хочет шума, ему нужна информационная поддержка. Как минимум, надо лишить.
Но если вы лишите информационной поддержки его, тогда вы лишите информационной поддержки нормальных граждан, которые должны...
А что гражданам надо сказать? Надо сказать, что был теракт, и
ты всё. Туда не ходи, сюда ходи, снег, вот башка попадет.
Да, я думаю, не все надо говорить и показывать все по телевизору, и все обсуждать по радио.
Мне Андрей кажется, Попов,
далеко не все.
Максим Шингаркин, действительно, может быть, слишком много об этом говорят?
Но я не вижу здесь, что много говорят. Давайте посмотрим годовой отчет директора ФСБ и заявленное количество предотвращенных и пресеченных терактов, и количество, ну, грубо говоря, видеоматериалов, относящихся к конкретным терактам. Мы увидим, что в СМИ попадает, дай бог, 1%. И то из этого 1% где-то более половины это штатные съемки ФСБ, которые проводились для того, чтобы ну, информировать население о результатах этой деятельности.
В настоящее время.
Да,
давайте вспомним 5 лет назад, что было такое.
Ну, полную статистику. С другой стороны, 5 лет назад еще не у каждого это.
5 лет назад Инстаграма не было, а теперь это все так.
Не, он был, но просто не такой
таком,
активный.
Ну да, да, конечно.
Вот, поэтому я вам так скажу. Все это от лукавого. Ситуация какая? Мы живем в новом изменяющемся мире. Наша молодежь будет жить в этом мире, рожать детей, рожать будущие поколения людей. Они сами определяют критериями того, что хорошо и плохо. Вся Москва набита видеокамерами, которые фиксируют, извините меня, не только ЧП, да, но и обычную утилитарную жизнь людей. Из этого можно, ну, при желании, как и подготовить террористические акты, так их и предотвратить, так и еще, так сказать, устроить слежку за людьми. То есть последствия, грубо говоря, высокой информатизации, документации жизни общества могут самые различные быть в культуре, в обществе, в праве. Вот задача находить, компромисс, достигать целесообразности, которая отвечает интересам развития государства, общества и цивилизации в целом, и поэтому даже наше с вами сегодняшнее обсуждение, условно говоря, неплохо было бы там на его основе провести там круглый стол в Государственной Думе, потому что уже вот я тут пока сижу, у меня заметка, да, там в два закона, да, можно внести определенные поправки, в частности о том, что МЧС должен реально иметь такой коммуникационный контакт, чтобы человек простейшими средствами мог донести события, состав и время, и место, и время совершения происхождения.
Как мы понимаем, что нынешнее развитие средств коммуникации уже то есть делает совершенно возможным так же быстро, как ты просто звонишь оператору, сделать что-то.
Простейшее приложение.
Конечно.
На гаджет МЧС будет называться. Ты нажимаешь, уже тебя идентифицируют, знают,
фотография,
кто-то зарегистрирует. Да. И может, и говорить не надо. Может, конечно, ты не можешь говорить.
Конечно,
всё.
Конечно. То есть, вот представь себе.
И они сразу видят, что это пожар.
Конечно.
Они видят, где это происходит,
конечно,
и кто это сообщил.
И вот я говорю, мы с вами только что нагенерили, извините меня, поправку к федеральному закону. Если такие дискуссии будут проходить в обществе более-менее профессионально, я вас уверяю, мы вместо безумных законов будем иметь законы для общества.
Еще одна деталь, о которой мы должны обязательно сказать. Сейчас 165-й об этом пишет, это важно. Все-таки возвращаясь к первичной помощи. Ну, то есть мы проговорили, что сначала нужно, но в какой-то момент, если ты вынужден оставаться или ты остаешься на месте чрезвычайной ситуации, рано или поздно встает вопрос, можем ли мы оказывать друг другу помощь. Нужно ли проводить курсы оказания первичной помощи в экстремальных ситуациях? Ведь не секрет, у нас сейчас этому не учат. Скажите, Андрей Попов.
Ну, во-первых, и проводят на всех предприятиях, которые
государственные... Они не очень практичные. Вот как кажется,
ну,
они
все-таки... Ну, вы знаете по-разному, кто как подходит
это
и где
правда
проходит. Я могу сказать, как человек, отвечающий про противопожарную безопасность и охрану труда, ну, в месте, где я работаю, как бы очень строго подходят и регулярно проходят и тренировки, и все очень четко, по крайней мере, знаете, никто не пользуется лифтом при эвакуации, что... Нельзя.
Это уже важно.
Да, это уже важно, это четко.
Скажите, Максим Шингаркин, с вашей точки зрения, нужно ли проводить дополнительные какие-то курсы или что-то менять в этих курсах, чтобы, во всяком случае, на бытовом уровне казалось, что нас действительно научили этому?
Ну, вот российская практика показала, что спецслужбы и правоохранительные органы делегировали миллионному количеству сотрудников ЧОПа вот эти функции шмонять, да, я еще раз подчеркиваю, я специально это называю уничижительно, потому что шмон – это унижающее человеческое достоинство мероприятия.
Ну, слово шмон, оно понятно, откуда взялось.
Так вот, если бы у нас вместо этого были бы созданы нормальные человеческие системы обучения первой помощи, правильной реакции, вот это было бы гораздо лучше. Вот те же самые Соединенные Штаты. Более половины сотрудников, дежурящих по вызову в пожарной безопасности, это люди, которые несут функцию специалистов по борьбе с возгоранием в свободное от работы время, как добровольцы.
Ну, вот это вот вообще история с добровольцами, да, как
это
кажется,
очень хорошая
идея. Ее у нас сейчас не существует.
Вот это как
волонтерство,
вот если бы вместо МЧС мы ввели вот эту вид добровольчества, мы бы, я вас уверяю, семимильными шагами перешагнули вот этот хаос в головах и разруху в подъезд.
Но это другая история, которая связана с фразой довольно широко известной, что я мог сделать один или что-то подобное. Ну, что государство у нас для этого существует, чтобы все это организовать и сделать. А я, гражданин, сижу, моя хата с краю, и я ничего не знаю.
Но мы же видели, были дружины людей, которые все равно, как это ни странно звучит, занимались и противопожарными безопасностями в лесах, хотя я, допустим, вообще не сторонник этих мероприятий, хотя вот видите, и
но сам был вынужден. Но волонтерство — это для нас немножко новое, да.
Да, но я вам рассказываю. То есть у людей желание есть. Для того, чтобы это желание не превращалось, по сути дела, в конфронтацию с государством, которое не создало условия, должны сидеть люди, получающие от государства зарплату в той же Государственной Думе, в органах государственного управления, и знать, и понимать. Ведь я вот занимаюсь вопросами экологии. Людей, желающих работать, ну, как бы действовать как инспектора по охране окружающей среды бесплатно в интересах, ну, сохранения биоразнообразия, защиты людей от выбросов промышленных предприятий, ну, в общем, быть экологами, добровольцами, их просто огромное количество, и это нужно приветствовать.
Наши слушатели пишут, что вот существует уже, например, в московском регионе специальное приложение 112МО, в котором вот прямо есть специальные кнопочки «Я здесь, нужна помощь».
Но мы сейчас...
Вызвать 112,
сразу, да.
112 МО, во всяком случае, в App Store есть это. Вызвать 112 по СМС, можно добавить происшествие и так далее. То есть теперь важно тогда, чтобы все знали, что такое приложение существует, и оно было доступно, к примеру, во всех сторах. Ну, то есть разных телефонах с разными устройствами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Прошу.
Максим все правильно говорит. То есть надо создавать добровольные дружины в разных направлениях деятельности, чтобы они могли помогать, во-первых, за порядком следить за экологией, действительно, чтобы никто не выбрасывал.
Нет, за порядком должны следить другие.
Наделить полномочиями их определенными, чтобы они как бы выступали от роли государства. И
ага.
Имели определенную защиту от государства.
Стоп, они должны выступать от государства и от государства иметь защиту?
Нет, защиту, чтобы они выступали от роли государства с защитой государственной. Что не просто так ты пришел туда, неизвестно ты кто, а я человек, который наделен определенными полномочиями. Нет,
понятно, если есть некие добровольные пожарные дружины, да, дружины спасателей, понятно, что у них должен быть какой-то функционал,
да,
и разрешение со стороны государства.
А,
значит, Брэнгвин пишет, полицейские пожарные не советуют оказывать помощь, ибо при нечаянном причинении вреда спасаемому спасатель может попасть под статью. Ну, так речь идет об оказании помощи той, которая, возможно, об этом и говорил Максим Шингаркин. Так, а что еще? Михалыч, кстати, требует, господин Шингаркин, если вы будете продвигать эту идею, он первый, кто написал по поводу сообщения, он требует, чтобы это была поправка Михалыча, если что.
Я так, в соответствии с федеральным законодательством у нас, даже я уже депутат Государственного созыва не могу быть соавтором поправки, поэтому нам с Михалычем придется делегировать кому-то, да? Но если Михалыч очень хочет, то журналисты, вот при вашей поддержке, могут назвать поправка Михалыча.
Но
это будет тогда
официально,
такой,
официально
не будет поправка кого-то из
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Павел зовут.
Прошу.
Вот ситуация такая была, вот граница, Тульская область, граница двух районов. Один Куркинский, другой Богородицкий. Разница, вот 300 метров, вот в одном районе мы едем с товарищем, машина, ну, валяется, ну, так, вылетела зимой с трассы. То есть там все живы, все нормально, вот. И звонок был в МЧС, то есть я еще раз звоню, то есть, и, ну, как бы я знаю, то есть где, в каком районе, я говорю, это, говорит, не Богородицкий район, а Куркинский район произошла вот эта вот, то есть, ну, машина вылетела с трассы, вот. И товарищи с МТС там в диспетчерской, они, короче, говорили же тебе, вот, говорит, это в Курке собираем, а это ваши, все. Они знали, вот как полчаса кидали друг на друга, как бы, вот, а пока я не указал точно район.
Ну, понятно. Но это теперь должно происходить уже, там хотя бы теперь не говорят, вам надо перезвонить по номеру другого региона. Значит, теперь голосование в Телеграм-канале у нас уже идет. В общем, понятно примерно, чем закончится это голосование. Давайте проведем такое же голосование по телефону. Итак, представляем себе, что вы увидели или попали на место чрезвычайной ситуации. Вы будете фотографировать, потому что, ну что звонить, кто-нибудь наверняка позвонит, много народу. Или все-таки первым делом вы начинаете искать телефон для того, чтобы вызвать спасателей, полицию, МЧС, ну и так далее. Первый вариант. Кто-нибудь вызовет, народу много, 134-21-35, я лучше поснимаю, 134-21-36, нет, первым делом почти на автомате вы начинаете искать телефон, чтобы вызвать спецслужбы на место ЧП. Тогда 134-21-36. Посмотрим, что получится. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Снимают на эти пеналинщики, воспитанные на боевиках. Это ужасно и чудовищно. А ужасник – это круто для них. Второй момент. Не вызывают сами МЧС, а затаскают как свидетелей по определению номера. Вот. И третий момент. МЧС надо обратить внимание. Эстакада на федеральных трассах строят М7, вот «Волга», у заборов частных домов вплотную шумозащитные экраны, сзади противопожарных проездов нет. Сплошная плотная застройка. Как проехать машинам пожарным?
А может быть, с другой стороны?
Нет, там вообще не подъехать. Там.
Ну, понятно. Разберут. Машины крюками, все это разбирается
вот,
очень
вот
быстро.
Вот вы понимаете,
да.
Смотрите, какая штука. Я вот хотел обратить внимание, что женщина сначала сказала, мы не звоним, потому что потом затаскают. А потом говорит, а потом у нас вот такая проблема, к нам не приедут. Но если вы об этой проблеме не напишете...
Да, уже смысл говорить о второй проблеме.
А вы не напишете, потому что затаскают? Ну вот нет такой проблемы, Максим Шингаркин?
Ну, как раз есть такая проблема. И все люди, и женщина звонила, я хочу сказать, что явно опытная женщина, прожила в Российской Федерации достаточно долго, она знает, как тут все устроено. Вот, и мы прекрасно понимаем, что те люди, которые строили дорогу, у них была задача построить платную трассу во что бы то ни стало.
Но им всем не платная пока.
ну, значит, просто построить трассу во что бы то ни стало. А проблема людей, что их не переселили, потому что было прям жалко-жалко в Российской Федерации несколько домов переселить. Земли же на всех не хватает. У нас прям, ну, страна не такая большая, ну, чтобы
землю раздавать.
Люди объявляют
хорошие деньги
да.
за свою жизнь.
Вот, ну, а люди тоже вправе за то, что их с родной земли с домами поснимали, да? Поэтому здесь вопрос какой? Во всем должна быть не просто мера, а эта мера должна быть подчинена закону и интересам общества и государства.
Завершаем голосование. Я хочу спросить, как думаете, я специально вот так формулировал этот вопрос, чтобы было понятно, а люди ведь о себе, по сути, рассказывают. Как вы думаете, какова доля тех, которые утверждают, что, оказавшись на месте чрезвычайной ситуации, они первым делом набирают номер 112?
Ну, учитывая...
Андрей Попов.
Аудиторию нашей радиостанции, я думаю, что все-таки больше тех, кто... позвонит, а не будет снимать.
Как вы думаете, Максим Шульгарков?
Я думаю, если мы по всем людям поговорим, это будет 70 позвонит, 30 начнут снимать.
И вот что у нас получилось. Телефонное голосование 80% утверждают, что они первым делом позвонят, а потом будут заниматься всеми остальными делами. А в интернете голосование еще более... такое правильное. 86% свидетельствуют о себе. Первым делом вызову экстренные службы, и только 14% говорят, подожду, когда это сделают другие. Максим Шингаркин, эксперт в области радиационной и экологической промышленной безопасности. Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» и подполковник запаса. Программа «Своя правда», господа. Благодарю вас. Да, спасибо.
Спасибо.